Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Раф Ильяу. Очень хотелось бы получить ваш комментарий о праматери Леи. Изучая историю жизни праматерей, становится понятно, что Сара и Ривка были уникальными в своем поколении праведницами. Лея же оказывается в некотором смысле оттеснена своей сестрой Рахелью, которая была больше любима Якова. Даже принимая в учет то, что Лея была праведницей, и от нее пошло несколько колен Израиля, что великая заслуга, становится за нее как-то обидно в душе. К тому же есть перевод имени Лея, намекающий на какие-то физические недостатки. Встречались значения «слабое глазами», «уставшие». А если говорить о характере, то столь значимая черта переживания за судьбу еврейского народа подчеркивается именно у Рахели. Таким образом, появляется впечатление, что Лея оказывается оттеснена на второй план своей сестрой, несмотря на все свои заслуги.
Вы правильно писали в конце. Вы написали, появляется впечатление, что Лея, мы говорим Леа, по-русски Лея говорят, но мы говорим Леа, это правильный, и Рахель, и по-русски, и на иврите говорят Рахель, что Лея оказывается тесненной на второй план, вы так пишете. Но мы очень точно выразились, точными словами. Вы написали, появляется впечатление, это действительно только впечатление. И появляется оно, потому что, увы, мы с вами выросли, я когда-то, а вы, наверное, молодой человек, на литературу, на художественную литературу. И мы даже подспудно понимаем, что такое Тора, но все равно мы на нее смотрим, как на великую книгу, у которой это люди верующие, серьезные, солидные люди, говорят, понимают, кто автор этой книги Тора, Всевышний. На этом кончается вся вера и все мировоззрение. Уже хорошо, но еще не все. Всевышний автор. Хорошо. Не дай Бог человек какой-то. Всевышний. Ну и что? Какие выводы мы из этого делаем? К сожалению, не делаем. То есть смотрим на Тору, как на роман, на художественное произведение. Этот пришел, этот ушел, этот сказал, этот полюбил, этот возненавидел, этот поцеловал, этот разругался и так далее. Но это не так. Тора это закодированный, если так можно сказать, никаких тайных кодов нету. По мере учебы раскрывается все. Но Тора это, скажем так, закодированный рассказ об устройстве нашего мира и о том, что надо здесь делать. Поэтому часть внешней прослойки такой Торы – это примеры людей. Леа – это женщина, Рахель – женщина, Яков – человек, мужчина и так далее. Но это не значит, что у нас тут роман или повесть. Ни в коем случае. Если так начинаешь смотреть, начинаешь читать наши комментарии, начинаешь учиться и прочее, то ты начинаешь познавать широкое полотно жизни. И тогда ты начинаешь понимать, что означает, что в Торе написано, что Яков увидел Рахель, еще Лея не увидел, только Рахель, и сразу у него вспыхнула любовь к ней. Это роман, это любовь с первого взгляда, или это что-то другое? А может быть есть великие задачи у Якова, которые есть модель всего мира, исправления мира и так далее, и Рахель нужна для совместной работы. И внутри у него это есть, в душе. И нужно еще вот есть душа Якова, к ней приклеена должна быть душа Рахели, чтобы вместе работать. И когда он увидел эту душу и почувствовал, это сразу склеилось для этого. Но это еще не все. Есть Яков и с ним Рахель. Но есть, возьмем дальше, будем подниматься выше. И будем видеть на, скажем так, высокие слои души Якова. По отношению к этому должны быть другие слои другой женщины, или той же самой, или другой. Значит, она называется Леа. Поэтому здесь Яков и Рахель, а здесь Яков, скажем, и Леа. Или есть еще имя Исраэль, так можно говорить, Исраэль и Леа. Это не важно, как мы скажем. Важно, что есть разные аспекты здесь. Почему два аспекта? Почему не один аспект? Дело в том, что на уровне уже реализации, когда у нас три праотца, Авраам, Ицхак и Яков, так на плечи Якова уже реализация ложится. В реализации должна быть душа самой реализации и сама реализация. Так вот, Рахель – это внешняя, это реализация нашей жизни. Поэтому она не похоронена в Хевроне, в Кирьят-Арба. Она умерла по дороге. Ее гробница, как говорят Рахели, по дороге. Потому что это всегда по дороге. Это процесс реализации, бесконечный. Поэтому Рахель похоронен так, а не иначе. В то время как Лиа, ее задача и прочее, это внутренний аспект. Это корни всего. И поэтому эти корни находятся там, где корни, там, где Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ривка и Леа, там похоронены. И поэтому дети у них, возьмем только два примера, у Рахель пример внешней реализации, поэтому сын ее, такой, который все знают, Йосеф, слово Йосеф означает, в переводе с иврита, прибавляющий, все время... Не Ясав, не вчера прибавил, а Йосеф сегодня все время прибавляет. Все время идет процесс реализации воли Всевышнего, его плана. Это Йосеф, все время. В то время как у Леа, ее сын, который определяет ее ситуацию, называется Иуда. От этого наш народ назван и так далее, от корня Иуды царь Давид произошел со всеми последствиями в будущем и так далее, и так далее. Это внутренний корень. Есть царь Давид сегодня? Нету. Завершилась работа Иуды, не завершилась еще. Внутри. Она не видна даже. Это ждет своего часа, ждет своего времени. Это называется Иуда. А что сегодня не делать? На уровне Леи ничего не надо делать, надо. Что нужно? Иуда, слово Леодор, благодарить Всевышнего. Но еще не реализовано, но это работа Рахели, она реализует вместе с Яковом. А что нужно? Благодарить Всевышнего за то, что есть сейчас. Работа не закончена, но же сейчас мы живем, сейчас этот день есть, за него нужно сказать спасибо, это качество Иуды. Поэтому колено Иуды, от него прошел часть нашего народа, связана с благодарностью за что бы то ни было. Что бы ни происходило, нужно уметь благодарить. Если ты умеешь благодарить Всевышнего за все, у тебя характер и нутро царский. Потому что значит, ты понимаешь, что над тобой Всевышний. И это значит, что ты царь. Это потому что кто над тобой? Только Всевышний. Все остальное не над тобой. Все остальное рядом с тобой. Иначе, но не над тобой. Над тобой только Всевышний. Поскольку над тобой только Всевышний, а в жизни никого нет над тобой, ты царь. Поэтому колено Иуды царское колено. Потому что оно умеет благодарить. И имя наше, наш народ называется Иудим. Мы все Иудим, мы все евреи, называется Иудим. От слова благодарить. 3500 лет нашей истории – это море крови, океаны крови, слезы, моря и океаны. Но наша суть – мы же от Иуды, мы благодарим. Поэтому вечный, поэтому это царский род, поэтому это благородный род, поэтому это духовный род, мы благодарим. Теперь, так что видите, кто отодвинут на второй план? Леа или Рахель? Если остановимся сейчас, будет Леа. И я вот доказал вам, что она выше, внутренняя, как бы. Но ни в коем случае нельзя так думать. Потому что Леа не выше, чем Рахель. И Рахель не выше, чем Леа. И Рахель не отодвинула Леа, или ее Лею по-русски. И она не отодвинула Рахель. А они представляют собой два духовных этажа, той души, которая должна быть вместе с душой Якова. И это все работает. Вопросы, на которые возникают сразу, почему два, и почему это, но Яков тоже, он Яков и Исраэль, у него два имени. И мы тоже, Бне Яков, сыны Якова, и мы Бне Исраэль, сыны Израиля. Исраэль – это Израиль. Поэтому тут есть два. Почему так? Надо учиться. Это в этом ответе мы все не скажем. Не потому что скрываем, а просто потому, что ответ был очень важный, ответ на важный вопрос. Действительно, широко распространено мнение, что Рахель красавица и любимая, а Леа нелюбимая, и там не очень красивая, и не очень удачная, и прочее, прочее. Но это не так. Не это и не это. Мир намного интереснее, чем примитивный литературоведческий анализ несуществующего художественного произведения под названием Тора. Тора – это не художественное произведение, с этого начал. Это раскрытие устройства миров, чтобы мы знали, что в нем делать, в этих мирах, в этом устройстве. Это не абстрактное, как иногда ошибку делать другую. Это какие-то красивые разговоры о каких-то высоких абстрактных материях. Нет. Тора – это практика. Практика – это Рахель. Значит, Тора – это Рахель. Значит, главный Рахель, как вы говорили, хорошо. Но в Торе главная ее душа. Заложено в душе все, что нужно. Рахель, внешность только проявлена. Так Леа главное, тоже неправда. Правда вместе. Поэтому и Леа, и Рахель, они были вместе с Яковом. Потому что они оба работали над этим процессом. И поэтому последний сын Якова, он же сын Рахели, Бениамин, Бен, слово Бен и Ямин. Ямин – это правая сторона. Правая сторона – это сторона добра. Потому что сила должна быть сильной, доброй. И доброта должна быть сильной. Поэтому это правая сторона. Поэтому, опять же, мы видим, что потом, когда будет реализовано все, будет реализована правая сторона. Это колено Бениамина. О нем мы еще не говорили, поэтому скажем просто одно-два слова, что храм Святая Святых находились на территории колена Вениамина. Сам Храмовая гора, Иерусалим и прочее, это колено Иуды, Леа. Вот та самая Леа, которая оттеснена на второй план. Нет, Иерусалим там, и Храмовая гора там, и храм там. Но определенная часть, называется Святая Святых, у колена Бениамина, который опять же он сын Рахеля. Получается опять Рахель выше, чем Леа? Нет. Потому что в Святая Святых приходит первосвященник Коэн Гадоль один раз в год. А вся работа и прочее духовное там, где Иуда. А там, где Бениамин, один раз в год. У Бениамина огромные достоинства свои. У Иуды огромные достоинства свои. Все работает. И вот так к этому нужно учиться, это долго надо учиться, что все это вместе, никто не имеет преимуществ, ни Рахель не имеет, ни Леа не имеет, ни Иуда не имеет перед Бениамином, ни Бениамин перед Иуда. Все вместе работает. Потому что есть только один Кадош Барух Гу. Так мы называем Всевышний. Только один Он. Никого кроме Него нет. Если только один Он, то все одно. И тогда пропадают ваши сомнения, пропадают ваши проблемы. Я постарался просто немножко в силу своих скромных знаний что-то рассказать. Всего доброго, до свидания.